Говорит Радио Свобода. Лечащие врачи Алексея Навального в Германии официально подтвердили, что политик был отравлен.
Действие яда было доказательно подтверждено несколько раз в нескольких независимых лабораториях.
Оппозиция в Грузии заявила о готовности защищать голоса избирателей, которые будут поданы на парламентских выборах 31 октября.
Оппозиция считает своим долгом обеспечить мирную, законную смену власти для последовательного строительства демократии европейского типа.
Исполнилось 90 лет со дня рождения кинорежиссера Георгия Данелия.
Рядом с его героями хочется жить, хотя все фильмы, все до единого, все фильмы трагичны. Если вы посмотрите сюжеты, то, тем не менее, ощущение света и тепла.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 25 августа. Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинестеразы. Об этом заявила берлинская клиника Шарите, где Навальный проходит лечение. Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, говорится в сообщении. В нем также сказано, что Навальный по-прежнему в реанимации, в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьезной опасности для его жизни нет. Мой собеседник, берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Юрий, можно ли с уверенностью говорить о том, что клиника Шарите официально заявила о том, что Алексей Навальный был отравлен?
Абсолютно, абсолютно. Это, собственно, и есть основное содержание вчерашнего официального сообщения. Оно подчеркнуто несколько раз, я позволю себе процитировать. Результаты клинических исследований свидетельствуют об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинестеразы. Конкретное вещество еще не определено, иначе дальнейший широкомасштабный анализ. Но дальше идет следующее. Действие яда, то есть ингибирование холинестеразы в организме, было доказательно подтверждено несколько раз в нескольких независимых лабораториях. Я считаю, что это как бы ясное заявление. Дальше написано, что в соответствии с диагнозом пациент лечится антидотом атропином. И еще более важная вещь, по-моему, в этом заявлении клиники Шарите. Прогнозы по исходу заболевания остаются неопределенными. И поздние последствия отравления, особенно в области нервной системы, в настоящее время не могут быть исключены. Понятно, одна важная вещь, что речь идет не о чем-то, что можно химически описать. Речь идет все-таки о яде, который был применен. И это сформулировано в позиции клиники Шарите.
Это очень серьезное заявление. Наверняка оно вызвало какую-то реакцию и у немецких политиков.
Заявлений на самом деле очень много. Началось это заявление президента Германии Штайнмайера. И я повторю список политиков, небольшой вице-канцлер Олаф Шольц, бургомистр Берлина, потому что все так или иначе втянуты в эту историю. Ну и последним, конечно, было вчера очень жесткое заявление Ангелы Меркель совместно с министром иностранных дел. Все эти заявления говорят о том, что немецкие политики находятся, можно сказать, в шоке от того, что позволяет себе режим в России, позволяет себе внутри России, но, как мы знаем, позволяет себе и вне России, потому что история с отравлением новичком нам известна, и многие другие истории, которые сейчас все вспоминают. Поэтому единая позиция немецких политиков, независимо от партийной принадлежности, потому что выступали вчера реально все, это требование к России расследования и обнародование результатов расследования. Но, как мы видим сегодня, никакого расследования не планируется.
Ну а какие-то прямые обвинения в адрес российского режима содержатся в этих заявлениях?
Ангела Меркель, как и наш министр иностранных дел, они избегают прямого, во-первых, упоминания фамилии Путин, во-вторых, избегают прямых обвинений. Они исходят из того и цитируют точно так же Шарите, что сомнений нет, что человек был отравлен. Надо сказать, что еще накануне, видимо, была связь между ведомством Ангелы Меркель и Шарите. Ее спикер подчеркнул еще до официального заявления Шарите, что у нас нет сомнений, что Алексей Навальный, оппозиционный российский политик, не отравился чем-то, а был отравлен. Буквально такая фраза была. То есть как бы сомнений в этом. И это, конечно, для современной политической жизни Европы, для Германии, для Макрона, я думаю, тоже во Франции, является абсолютно за гранью, абсолютно неприемлемым. И поэтому это звучит как ясное обвинение, но это не звучит как по решению правительства или по решению Путина Навальный был отравлен. Но кто умеет читать, читает именно это. Я думаю, что заголовки немецкой прессы, например, о том, что последние остатки доверия Ангелы Меркель к Путину исчерпано. По таким заголовкам выходила вчера статья в одной из баварских газет. Понятно, что эта история, она пограничная, и она будет иметь, безусловно, последствия по отношениям между двумя странами, между Германией и Россией. Очень простой пример. Ангела Меркель до сих пор позиционировала себя как политик, который от имени Европы разговаривает с Путиным. То есть вступает с ним в переговоры, телефонные в том числе. В этой истории произошла одна занятная вещь. Она перепоручила разговор на эту тему президенту Финляндии. И это симптоматично. Теперь я думаю, что и отношения Ангелы Меркель или следующего канцлера Германии и России во главе с Путиным будут меняться. Как? Мы увидим.
Ну и давайте вернемся к состоянию Алексея Навального. Что специалисты в Германии говорят по этому поводу?
В Германии сегодня появилось пространное интервью известного немецкого судебно-медицинского токсиколога, которого зовут Томас Дальдруб. Он многие годы был профессором университета в Дюссельдорфе, который говорит, что он тоже в шоке, потому что, цитирую, «врачи должны были знать эти симптомы. Судороги, повышенное слюноотделение, влажная кожа, суженные зрачки. Это однозначные симптомы отравления веществом из этой самой группы ингибиторов холинестераза. Но почему, он говорит, они должны были, они обязаны были. Это легко увидеть, потому что это вещи, которые случаются совершенно в другой сфере. Например, подобного рода препараты, они используются для дезинфекции, для уничтожения насекомых. И там неоднократно уже случалось, что те, кто делают это, они отравляются нечаянно, так, сяк. И поэтому, во-первых, он говорит, атропин должен быть в любой больнице. Вот. Но симптомы все известны не только по экстраординарным случаям отравления того или иного политика. Они просто врачам известны. И поэтому он чрезвычайно удивлен тем, как реагировали в Омской больнице. И он делает такой вывод, цитирую, «промедление с диагнозом в случае Навального, скорее всего, создает большие трудности для лечения теперь. И понятно, что вред, нанесенный или поражение, нанесенное нервной системе его и мозгу, они за эти двое суток, конечно же, получили свое развитие. А могли быть остановлены сразу. Поэтому, говорит он вполне еще со сдержанным оптимизмом, но говорит, что это приводит нас к выводу, что интенсивное медицинское лечение может быть достаточно долгим. Трудно сказать, насколько долгим потребуется его, Алексея Навального, от последствий этого отравления лечить.
Я беседовал с берлинским корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Векслером. Добавлю, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что пока нет оснований для расследования случившегося с Навальным, поскольку не определено, каким именно веществом его отравили. Обвинение в адрес российских властей в отравлении Навального Песков назвал, цитата, «пустым шумом». Между тем, по-прежнему очень много споров вызывают действия омских врачей, которые в то время, когда Навальный находился в больнице скорой помощи номер 1 Омска, отказывались открыто признать, что политик был отравлен. Согласно их заявлениям, причиной резкого ухудшения состояния Навального было нарушение обмена веществ, возможно, из-за падения уровня сахара в крови. Сторонники Навального уверены, что врачи побоялись открыть настоящий диагноз из-за давления со стороны ФСБ, хотя многие при этом упрекают их в нарушении клятвы Гиппократа. Оценить действия омских врачей научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин попросил Михаила Фримдермана, врача-реаниматолога клиники Тель-Авив Медикал в Израиле, в прошлом заведующего первым отделением анестезиологии и реаниматологии 26-й городской больницы Петербурга.
Есть ли какая-то ярко выраженная специфическая симптоматика при отравлении ингибиторами холинестеразы?
Ярко выраженные нет, есть несколько симптомов, позволяющих поставить диагноз, но, как правило, это в том случае, когда есть еще какие-то указания, скажем так, из анамнеза, да, из того, что творится вокруг. Допустим, взрыв завода, перерабатывающие минеральные удобрения рядом, что-то вот такого рода. То есть, если человек упал на улице внезапно, и к нему подошел врач, если этот врач не только что закончил курс токсикологии, вот он прямо заподозрил именно отравление ФОС, крайне маловероятно. Одним из симптомов являются узкие зрачки, но точно такие же узкие зрачки бывают при отравлении опиатами. А отравление опиатами в нашей клинике гораздо чаще. Поэтому чаще врач заподозрил бы отравление опиатами. Например, это я к примеру говорю. Так что есть признаки, поставить диагноз клинический заподозрить можно, но это не очень трудно. И самая простая задача для человека, который не каждый день с этим сталкивается.
В отделении токсикологии, скорее всего, даже региональной больнице люди могут это предположение вынести в качестве одного из основных.
Да, могут. Но именно токсикологи могут. Подумав, могут. Врач скорой помощи не очень часто. Еще более другой врач, например, как я, общий реаниматолог, если бы мне, например, такой такого больного привезли, то отравление ФОС было бы далеко не первое, что я бы заподозрил.
Использование атропина очень раннее может быть стандартной практикой реанимации при подозрении на общее отравление, когда непонятно, что это такое?
Да, но атропин используется всегда, когда больной в коме, но он используется для проведения интубации трахеи, начала вентиляции легких и для того, чтобы пульс больного был в пределах нормы, а не был резким, не было брадикардии. То есть как антидот атропин используется только тогда, когда доказано отравление ФОС. Понимаете, введение атропина однократное – это одно, а атропинизация – это совсем другое. То есть, когда человека сознательно лечит атропином и антидотом, это другая методика введения атропина и контроля за введением атропина. Разные вещи.
То есть тот атропин, который Алексею Навальному, по-видимому, ввели еще в скорой помощи?
Я не готов, я не знаю, я не вижу истории болезни, хорошо. Я не вижу листов назначения, я не готов это обсуждать. Я не имею права это обсуждать.
Правда ли, что если все-таки действительно имеет место отравление ФОС, то введение атропина сразу же дает очень заметный эффект, буквально через несколько минут?
Если вот сразу, если мы, вот сейчас говорим, да, вам взрыв в каком-то заводе минеральных удобрений, вот приехала скорая, которая точно знает, что это ФОС, по крайней мере, можно полагать, сразу начала введение атропина в больших доз, да, тогда да. Или, допустим, химическая атака, вот такая была химическая атака, это эффект Аум Синрикё в Токио, в метро, да, там был зарин, по-моему, если не ошибаюсь.
Да.
Это тоже газ, содержащий такие вещества. И вот там применение атропина сразу помогло спасти много жизней, вот насколько мне известно.
Я имею в виду, видно ли по клинической картине, если есть отравление ФОС, сразу же после введения атропина, видна ли положительная динамика?
Для этого доктор должен... Для этого доктор должен принять это решение, обосновать его, начать лечение. Должен знать историю болезни, да? Я предполагаю отравление, ведущим диагнозом является предположение об отравлении ФОС. Я начинаю вводить в виде атропин такой-то дозе, таким-то способом. Потом записано в истории болезни. Это серьезно, потому что атропин имеет тоже противопоказания довольно сильные.
Есть ли какой-то анализ, который позволяет однозначно показать, что больной действительно отравлен ФОС, помимо обнаружения веществ или их остаточных каких-то компонентов в крови?
Нет. Насколько я помню, я не психолог, да. Но, по-моему, нет. Нужно доказывать в лаборатории.
Насколько описание симптомов, описание клинической картины как нарушение углеводного обмена, как проблема с уровнем сахара, противоречит или не противоречит картине отравления ФОС?
Уровень сахара может снижаться от тысячи или повышаться от тысячи до тысячи. И ФОС далеко не самое первое. Просто я не знаю, на мой взгляд, главный врач и врачмед совершили... Ну, они уронили честь и достоинство свое, мне кажется, и вообще всех медиков вокруг них, потому что я не знаю, почему нельзя было сказать честно. Больного кома неясной теологии. Это диагноз. Это нормальный диагноз, международный рабочий диагноз. Кома неясной теологии. Мы продолжаем исследовать. У нас есть то-то предположение. У нас есть гипогликемия, потеря уровня сахара. У нас есть ацидоз. Такие нельзя было. Это нужно проговорить. Не думаю, что никакой ФСБ бы им это не запретило. А они починяли лицо, стали лепетать, что это про этот обмен, про нарушение обмена веществ. Ну, честное слово, ну так это было ужасно. Это было, значит, стыдно, ужасно и сразу был почувствовать, что это лажа. Сразу возникает ощущение, что они что-то скрывают или чего-то боятся.
С врачом-реаниматологом клиники Тель-Авив Медикал Михаилом Фримдерманом беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская по линии видеосвязи выступила сегодня перед членами Комитета по иностранным делам Европейского Союза и рассказала о ситуации в стране после выборов, состоявшихся 9 августа. Тихановская заявила о готовности оппозиции выдвинуть своих представителей для переговоров с нынешними белорусскими властями. В самой Белоруссии власти пытаются скрыть информацию о происходящем, в первую очередь о массовых акциях протеста, которые уже не раз собирали более 100 тысяч человек. Об этом я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Кто сейчас, по-вашему, выигрывает информационную войну все-таки? Я включал, у меня есть возможность смотреть белорусский информационный канал официальный. Я смотрел новости, там, судя по ним, просто трудно догадаться о том, что происходит реально в стране. Вся информация контролируется. А с другой стороны, известно, что очень многие оппозиционные сайты сейчас заблокированы. Знают ли белорусы реально о том, что происходит?
Ну, для начала рассуждения до тела можно, ну, сказать, назвать одну цифру. Телеграм-канал «Нехта», довольно известный уже и не белорусам, и за пределами Беларуси, который наиболее ярко, скажем, отображает ситуацию в Беларуси, он за последние несколько недель увеличил количество своих подписчиков с 500 тысяч до 2 миллионов. 2 миллиона подписчиков «Нехта» для Беларуси, в которой 9,5 миллионов жителей. В первые дни, может быть, были намеки на то, что на государственном телевидении могут быть какие-то проявления, ну, скажем, плюрализма или проявления того, что можно назвать объективной информацией. Но уже последнюю неделю, может быть, это связано с тем, что часть людей с совестью оттуда уволилась и заявила забастовку на официальном белорусском телевидении. И их сейчас заменили штрейкбрейкерами из России. Как бы то ни было, но действительно сейчас государственные средства массовой информации представляют абсолютно параллельную реальность. Там есть только пропаганда, там показываются только кадры митингов, скажем, за Лукашенко, которые проводятся, а про какие-то проявления общественной жизни, не связанные с властью, вообще не упоминается, упоминается только в критическом тоне. Поэтому те же самые цифры с телеграм-каналом «Нехта» показывают, что, ну, большинство белорусов сейчас уже, которые еще когда смотрели белорусское телевидение, не то чтобы доверяли ему, но смотрели только его, стараются смотреть «Евроньюз», тех, у кого нет телевидения, там, тарелок или нет интернета. Я вот даже знаю пенсионеров, которые буквально отказываются последние недели реагировать на что-то в белорусском телевидении. Ну, а война с информацией продолжается. Действительно, власти постоянно отключают интернет, отключают большинство сайтов. Сайты переходят в социальные сети. Люди ставят себе специальные программы, чтобы принимать интернет, так называемые VPN. Компьютерная грамотность людей увеличилось. Я видел сцены, когда люди на основках общественного транспорта обмениваются информацией, как нужно в телефон ставить это VPN, чтобы получать все новости, чтобы читать запрещенные сайты, чтобы читать телеграм-каналы. В этом смысле, боюсь быть необъективным, но мне кажется, что власти, приняв такую позицию, не рассказывать ничего про протестующих, отказывая признавать тот факт, что были избиения и зверские избиения и так далее, они просто, ну, окончательно играют на очень маленькую часть своего электората, тех людей, которые, ну, не стремятся к получению какой-то независимой информации и сужают потенциальный свой электорат.
Комментарий обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Виталия Цыганкова. А объединенная оппозиция Грузии подписала декларацию о создании штаба для защиты голосов в ходе парламентских выборов в стране, намеченных на 31 октября. Наблюдатели убеждены, что подписание такой декларации на фоне событий в Белоруссии является предупреждением лидеру правящей сейчас партии «Грузинская мечта» миллиардеру Бидзине Иванишвили о серьезных последствиях в случае попытки сфальсифицировать итоги голосования. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В декларации, под которой подписались лидеры 30 наиболее влиятельных и значимых партий, говорится, что олигархическое правление миллиардера Бидзины Иванишвили является тягчайшим вызовом для демократического развития Грузии. Это была цитата. Оппозиция считает своим долгом обеспечить мирную законную смену власти для последовательного строительства демократии европейского типа. Обвинив власти в использовании административного ресурса и монополизации всех государственных институтов, авторы декларации сообщили о создании штаба по защите голосов в ходе предстоящих 31 октября парламентских выборов. Оппозиционные партии, оставаясь конкурентами на выборах, тем не менее намерены солидарно бороться против возможной попытки властей сфальсифицировать итоги голосования. Победой над Иванишвили в ходе парламентских выборов 2020 года должна быть поставлена точка во вредной традиции манипуляции на выборах, говорится в декларации оппозиционных сил. Согласно новой конституции, Грузия является парламентской республикой. Президент обладает лишь церемониальными полномочиями, а значит, именно в ходе выборов 31 октября и будет решаться вопрос о власти в стране. Политконсультант Гела Васадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что его не удивляет появление слова «штаб» в декларации политических сил, поскольку на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии, Грузии и других странах, голоса все еще приходится защищать радикальными методами.
Как бы ни закончились выборы, кто бы ни победил, самое главное, чтобы оппозиция была с этим согласна. Иначе мы знаем, что происходит, когда общество с этим не согласно. Мы это видели много раз на разных примерах, в том числе и у нас в этой стране.
Гела, но как-то жестко прозвучало слово «штаб». Они назвали этот координационный совет штабом. А вот что это говорит для вас?
То, что мы еще пока не нормальная страна, потому что в нормальной стране не нужно создавать штаб для того, чтобы защищать свои голоса. В нормальной стране вообще не нужно защищать свои голоса. У нас пока еще, к сожалению, мы не дошли до того уровня развития демократических институтов, чтобы не было штаба и чтобы не защищали свои голоса через штаб.
А может быть, и наших оппозиционеров вот в последние дни как-то вдохновило то, что происходит в Беларуси?
В какой-то степени, да, это, естественно, именно вдохновило, потому что изначально было понятно, что им придется защищать свои голоса. Ну, конечно, события в Беларуси чисто психологически отражаются на всем обществе, не только на оппозиции, на всем нашем обществе.
Отметил Гела Васадзе. Значимость предстоящих выборов определяется еще и тем, что начиная с первых многопартийных выборов 28 октября 1990 года, еще ни одна правящая партия не продержалась у власти в Грузии больше двух сроков подряд. Союз граждан Грузии Эдуарда Шеварднадзе и Единое национальное движение Михаила Саакашвили проиграли оппозиции во время попытки сохранить власть в ходе третьих парламентских выборов. Основатель республиканской партии, диссидент советских времен Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что миллиардер Иванишвили вряд ли сможет нарушить эту закономерность, тем более не обладая такой харизмой, как Мадуро или Лукашенко.
То есть оппозиционеры говорят, что они не конкуренты друг для друга, они конкуренты только для Иванишвили. Это важно. Важно для тех избирателей, которые никогда не ходили на выборы. А на этих выборах ожидается, что будет большой новый приток. Это молодежь собирается прийти впервые.
Леван, вы осторожно как-то заметили, что власть может теоретически создать такие условия, когда вот этот вот координационный совет или штаб по защите голосов превратится в штаб революции. Вот каковы условия?
Я имею в виду, если господин Иванишвили поступит примерно так, как поступил Лукашенко.
Такая вероятность есть, да, как вы думаете?
Нет, но он постарается.
А почему нет?
Нет, потому что Грузия это не Беларусь. И в этом плане я не уверен, что у властей есть такие ресурсы. Из-за Иванишвили никто умереть не собирается. Это не любимый президент Саакашвили или еще любимый Камсахурди. В этом плане он не Мадуро и не Чаушеску.
Не Мадуро, не Чаушеску и не Лукашенко, вы хотели сказать?
Да, я хочу сказать, что даже не Лукашенко. Это случайный человек, он не политик. Для Грузии, для страны таких гигантов, как Медея или Сталин, это очень мелко, очень.
Считает Леван Бердзинишвили. Справедливости ради следует отметить, что международные организации, в том числе ОБСЕ, сочли в целом справедливыми, честными и прозрачными, несмотря на некоторые нарушения, предыдущие парламентские выборы 2016 года и не ставили под сомнение легитимность победы в них грузинской мечты. Лидеры правящей партии публично обещают, никаких штабов создавать не надо. Грузинская мечта не собирается фальсифицировать итоги голосования и готова передать власть в случае своего поражения. Впрочем, все как один при этом отмечают. Проигрыш маловероятен, поскольку абсолютное большинство грузин, по их словам, все еще поддерживают грузинскую мечту бизнесмена и мецената Бидзины Иванишвили, истратившего на благотворительные цели пятую часть своего почти 5-миллиардного состояния. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода» и в завершении нашей программы о памятной дате. Сегодня исполнилось бы 90 лет кинорежиссеру Георгию Данелия. О Данелии говорит его многолетний друг, известный российский фотограф Юрий Рост.
Первое, что я увидел, это был фильм «33». Я влюбился окончательно его после «Не горюй». В этот момент я участвовал в испытаниях этих миров, которые сейчас задействованы всюду и просто разрекламированы. Там на пароходе «Келдыш» был зал, и в этом зале, в кинозале, была картина «Не горюй». Вот я ее посмотрел раз, наверное, 20. Может, 30, не знаю, но потому что долго мы путешествовали. В результате я выучил наизусть и выигрывал у Данелли довольно часто споры по этой картине. И совсем пропащий мне очень нравился фильм. Его редко показывают. Это «Гекльберри Финн». А уже когда появился «Осенний марафон» и такая пара дивная, как Володин и Данелли, Володин сценарист, Данелли режиссер, и такая компания, и Ниёлова, и Басилашвили, и божественный совершенно Леонов. Это было удивительно совершенно. Но он вот, как Брэдбери говорил, я не устаю это повторять, в частности, вот по отношению к Данелли. «Возьми меня за руку и переведи через эту ночь». Через эту ночь, в которой мы оказываемся все время. Вот у него такая хорошая рука. И рядом с ним и с его героями хочется жить. Хотя все фильмы, все до единого, все фильмы трагичны. Если вы посмотрите сюжеты, то, тем не менее, ощущение света и тепла присутствует.
Фотограф Юрий Рост о режиссере Георгии Данелия. Сегодня Георгию Данелия исполнилось бы 90 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.